первичным законом являются духовные законы. Что церковь является закваской общества. Если хотите, солью общества. А что говорит Христос? Если соль вдруг станет несоленой, куда вы ее? Никуда. Только выбросить. Иоанн Кронштадтский что пишет? Он резко осудил реформы, в частности, свободы, которые вдруг Николай II неожиданно дал, свободу печати, свободу религии, свободу слова, всего свободу. Он резко осудил и говорит, свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание, книги святоотеческие стали пренебрегаться, и пишет, все дадут ответ Богу за потворство. И цитирует Евангелие от Матфея, «Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, говорит Господь, и всякий город или дом не устоит, прям пророчествует, вы слышите? Прям пророчествует. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она, Россия, опустеет. И знаете, что произносит Иоанн Кронштадтский? За свое безбожие и за свои беззакония. Как? Вы знаете, когда читаешь их, как будто что происходит. Напротив, как же, столько святынь, монастырей, икон, мощей, монахов, священников, архиереев, и вдруг за свое безбожие и за свои беззакония. Он пишет дальше, Иоанн Кронштадтский, сейчас вот все же опубликовано, но никто подчас не хотят видеть или не читают ничего, что ли. Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Это пишет Иоанн Кронштадтский, у которого ничего отрицательного не было, который относился с благоговением к царской власти и говорил о самом Николае II, даже говорил, что он верующий, искренний такой, ну, благочестивый человек. И вдруг что пишет? Когда же воспрянет? А Россия опустеет за свое безбожие и беззаконие. Патриарх Тихон, избранный прямо уже в годы революции и перенесший, я бы сказал, страшные испытания и аресты, и насилие, писал и объяснял, и говорил, что происходит, почему происходит, что нужно делать. Он писал, никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв, и через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вы знаете, таких вот высказываний я еще раз подчеркиваю, святых людей. Я специально обращаюсь к ним, а не к каким-нибудь другим источникам. А других достаточно мы и читаем, и слышим, и видим. А к ним, чтобы нам была видна истинная причина происшедших событий. И не просто причина, а причина для того нужна, для того нужно знать ее, чтобы избежать последующих. Ибо верна же мысль, которая прямо говорит, народ, который не познал причин своих прежних бед и страданий, никогда не сможет избежать их в будущем. Вот главная причина, по которой происходило это. Последующие святые то же самое писали. Причем сейчас мы стоим, произошли очень сильные изменения. Изменения, конечно, очень серьезные с тех пор. Кстати, вы знаете, как написал Василий Васильевич Розанов? Это очень интересный писатель. Он скончался в 1919 году о революции. Не о революции даже, нет-нет. О событии отречения Николая II. Русь слиняла в 2 дня. Самые большие – в 3. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего. В 3 дня. А не в 3 ли дня августовских 1991 года произошло подобное? Тоже 3 дня. Сейчас, конечно, мировая ситуация изменилась не только в плане отношений межгосударственных, в том числе отношений России с Соединенными Штатами и Западным миром, произошла ситуация еще более радикальная. Это все являются вот эти отношения только показателем более глубоких процессов, которые идут. Мне кажется, самая точная характеристика современной ситуации дал никто иной, не удивляйтесь, что скажу так, как Рокфеллер в 1991 году. Он сказал чрезвычайно любопытные слова. Я их зачитаю. «Сегодня мир более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства». Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банков более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение, которому мы следовали в течение веков. Итак, да здравствует сверхнациональное правительство и мировые банки. Каким же оружием является? Каким оружием владеют? Да, обычное оружие, да, оно есть, оно гремит, оно употребляется, оно страшное, это верно. Но оно находится в руках людей же, оружие, не правда ли? Само по себе оно же не действует. Поэтому современным оружием является манипуляция сознанием, а не просто пушки и самолеты. Манипуляция сознанием. Мы видим, к чему приводит эта манипуляция. каким страшным катастрофам, если посмотрим на Ливию, Ирак, Афганистан, Украину. Вот, оказывается, новое оружие, которое действительно приведет к созданию сверхнационального мирового правительства и власти международной избранной элиты и мировых банков. Видите, события в России, столетие которых мы сейчас отмечаем, вызывают очень многие размышления и заставляют задуматься. И действительно, не пора ли задуматься, неужели там было дано когда-то 120 лет на размышление? Сейчас тоже дается время. Но время для чего дается-то? Для чего? Для размышлений о чем? Да было дано время на покаяние. А основная тенденция, если мы возьмем европейскую всю цивилизацию американскую, что, в чем суть ее? Можно выразить одним словом. Всю цель, всю ее – комфорт. Больше нам ничего не надо. Мы смеемся над древними римлянами, которые, когда появлялся император, на его улицах кричали «хлеба и зрелищ». А чем отличается современный человек? А что еще? Хлеба и зрелищ. А что еще? И приучают только к этому. Только к этому. Никакие разговоры о других вещах. А если религия, то без Бога. Религия, но без Бога. Без какого Бога? По крайней мере, без христианского Бога. Христос буквально, буквально вычеркивается. Как я вам сказал уже, в Америке, в Европе это тенденция. Папа уже, Франциск последний, теперешний, докатился уже до чего? До отречения от Христа. Скажете, на каком основании так говорю? Два основания, по крайней мере, могу привести, на самом деле больше. В своей проповеди, в одной из последних, трижды называет Христа дьяволом. Во-вторых, заявляет публично, публично, мы с иудеями верим в одного и того же Бога. Кажется, что-то особенное. Кажется, хорошо. Кажется, для иудеев Господь Иисус Христос – лже-мессия, который предал свой народ. Значит, сказать, что в одного Бога, значит, я отвергаюсь от своего Христа. Да, тогда в одного Бога, пожалуйста. Тогда какого угодно Бога, но только без Христа. И это вдруг заявляет не кто-нибудь, понтифик, миллиард католиков. Такая проповедь. Оказывается, Христос, вы слышите, куда? Отодвигается подальше. Он уже не нужен. Мы в одного Бога верим, без Христа который. Вот какие тенденции мы видим в современном мире. И это не только тенденции, это уже факты. Это же факты, которые действительно угрожают. Угрожают уничтожение тому самому ценному. Тому, что, образно говоря, можно назвать десятью праведниками, образно говоря. Мир катастрофически идет к вымыванию Христа. Что же останется? Но надо же помнить, что ангел ответил Аврааму: «Да, если 10 праведников не уничтожу». И затем что последовало? Уничтожение Содома и Гоморры. Не нашлось. Не нашлось. Надо же понимать, что, оказывается, мы же видим логику событий. И если сейчас такая развивается ситуация, такая борьба против Христа. Вы знаете, что сейчас каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин? Каждые 5 минут. Статистика. Что в Европе уже крестик нельзя носить. Нельзя Библию держать в школе. На Рождество, чтобы имени Христа не упоминалось. Я получал открытки поздравительные, рождественские заповеди. Сейчас все, получаю никаких имени, никакого упоминания даже о Христе нет на Рождество и рождественских поздравлений. Нет Христа. Есть вообще Рождество. Чего? Кого? И у нас сейчас смотрят, как эти, как попугаи. Уже, смотрю, иногда выпускают открытки. Рождество. С каким Рождеством поздравляете меня? Ах, с моим, да? Но у меня не в этот же день. Спасибо. Христианство, я вам скажу, проливает свет. Знаете, как включает свет для того, чтобы мы видели, куда идет история и что может быть. Вот оно, что было, вот оно, что будет. Поэтому действительно, как никогда, для нас актуально звучит призыв: народ, не осознавший причин бывших бед, своих бедствий, не избегнет их в будущем. Это в высшей степени важно, важно помнить. Этому научает нас история. А вы знаете, еще Цицерон говорил даже: история – это наша лучшая учительница. Ну что ж, спасибо, господин Цицерон, вам за это научение. Ну, спасибо вам за терпение, что послушали это. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, конечно.
Тут спрашивают, Алексей Ильич, что такое духовность?
Ну, поскольку слово «духовность» происходит от слова «дух», Бог есть дух. Следует, духовность есть не что иное, как богоподобие. Так, в чем же? Давайте посмотрим на его свойства. Самое главное – и беспрецедентные, как я уже сказал, он есть любовь. Любовь не так, любовь к своим, а чужим ненависть, а любовь вообще. Это самое главное свойство. Ну и прочие свойства, протекающие, проистекающие отсюда. Это есть духовность. Там тот человек, в котором нет любви, ну, и о духовности нечего говорить даже. Но скажу более, может быть, более интересные. И, может быть, очень даже интересное. Нет истины там, где нет любви. Нет там истины. Потому что истина – это не формальная вещь, знаете ли, дважды два – четыре, как мы называем это истиной. Или пифагоровы штаны во все стороны равны. При чем тут истина? Мы говорим об истине, которая одухотворяет, оживляет и является стимулом человеческой жизни. Так вот, нет истины там, где нет любви. Поэтому в любом случае, когда мы видим, вот сейчас особенно в политике, что мы видим? Вот Запад как относится? Это же кошмар просто! Что творит Америка? Лукавство непрерывное, прям открытое лукавство, насилие, лицемерие, обман. Все, нет там истины. Вот что такое духовность. Вот она что. И, ну, повторяю опять апостола Павла. Да, плод духовный, то есть выражение духовности. Что есть духовность? Любовь, радость, мир, терпение, милосердие. Вот что такое духовность. Эти свойства, но никак не знание, извините, не знание является духовностью, не эстетическое чувство, не культура. Это вовсе не духовность, это такое принижение духовности, что просто диву даешься. Да чего сделать ее плоским таким восприятием? Да при чем тут духовность? Этого духовного человека не тронь. иначе он покажет, кто он есть. Вот так. Вот что такое духовность.
Свобода – это хорошо или плохо?
Свобода? Вы знаете, на математических конгрессах, да даже я вам скажу, на любой научной конференции, вот у нас в Дубне проходила четверть века, 25 лет, конференция «Наука, философия, религия». Я там был от религии председателем. Так вот, научная конференция, какой принцип? Когда человек делает доклад, первое, что он делает, первое, говорит, я буду употреблять следующие термины, которые означают вот это и только это. Наши же многие слова, они настолько многозначимые, что и сразу не поймешь. Коса. Ой, коса. Что я сказал, интересно? О какой косе? Женской? Морской? Или который траву косит? О чем? То же самое и свобода. О какой свободе идет речь? Кстати, вот играют на этом. А один из, я бы сказал, крупнейших мыслителей VII столетия, Исаак Сирин, писал так. Невежественная свобода, вы слышите? А как свобода? Невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Вот это определение свободы. Мать всех страстей. Что хочу, то и творю. Шарли, хочу и ругаем Мухаммеда. И плевать нам, что миллиард людей с каким благоговением относятся к этому человеку. Это не ваше дело, как вы считаете. Они, и вдруг вы плюете в лицо миллиарду людей. Это свобода? Это что за свобода? И к свободе относится то же самое определение. Как мы сказали, что без любви нет истины, без любви нет и свободы. Она превращается, да, в произвол и насилие. Без любви нет свободы. Вот так. А не знаю, о какой свободе уж отец Константин там рассуждает, это мне уж не знаю.
Алексей Ильич, что такое смирение и что делать, когда тебя унижают и оскорбляют?
Смирение, вот что такое. Читали «Преступление и наказание» Достоевского? Ну да, как же не читали, еще бы. Ну какой же человек, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, правда же? Вспомните, как велся Раскольников после преступления. Готов был идти в тюрьму, куда угодно, лишь бы только снять с души вот это страшное пятно. Смирение – это видение того, что я не могу не хвастаться, не могу не тщеславиться, не могу не обижаться, не могу не злиться, не могу не осуждать, не могу не завидовать. Так, а что ж ты можешь-то, скажи? А можешь что? А кушать можешь только, да? И по театрам ходить, да? А что ты можешь? Ну, хорошо. Ты хочешь стать хорошим? Давай, хорошо. Есть эталон некий. Ну, возьми. Вот Христос сказал, каким надо быть. Хорошо, прими решение. Все, вот, следующие минуты, все. Я буду человеком, который не сделаю ни одного поступка против совести. Да? Никого не буду осуждать. Вдруг, так, что такое? Эх, звонок. Так, что? Негодяй! Он такое сделал! Оп! Так я же сказал, никого осуждать не буду. Да, повезло ему, надо же это, и позеленел. Друг у моего друга оказался лучше, чем у меня. Так ты же собрался быть очень хорошеньким, не правда ли? Что с тобой творится? Смирение – это вовсе не смиренничество, Это объективное видение себя, кто я есть на самом деле. Я не сомневался, что я лучший в мире, конечно. Ну, почти лучший. Ну, такой же, как все лучшие. А оказывается, что я могу? Только и знаю, что совершаю поступки, за которые подчас я никак не хочу, чтобы знали другие. Настолько они хороши. Вот смирение – это и есть вот это вот состояние понимания себя. Понимание себя. Оказывается, что я живу тоже через пень в колоду. И только знаю, шишки себе ставлю на лбу. Что из этого проистекает? Когда я вижу другой человек, что-то совершает не то, я скажу, да, но я не лучше. Слышите? Человек, увидевший себя по-настоящему, он начинает проявлять великодушие по отношению к другим людям. Не осуждать, не проклинать, а великодушие проявляется у него. Снисходить начинает к чему? То, что мы называем немощи, недостатки других людей. Вот оно, и смирение появляется, вот то необыкновенно доброе качество человека, которое делает его, прямо если хотите, ну просто зерном, закваской общества. Потому что смотрит на него, какой снисходительный, какой великодушный. Надо же это! Никогда не расскажет о ком-нибудь, не скажет дурного слова, как с ним хорошо общаться. Вот оно, что делает смирение, а не ту карикатуру, которую рисует на это смирение. Смиренным был митрополит Филипп Московский, который прямо в глаза сказал не кому-нибудь, а Грозному, зная, что будет. Вот что такое смирение. Это действительно мужество истины. А без смирения начинает лукавство, лицемерие, притворство и так далее. Поэтому действительно смиренные люди покоряли действительно всех других своим нравственным, как мы говорим, духовным обликом и были всегда примером и светочами в общественной жизни. Почему мы говорим «святой человек»? Да, это смиренный. Но этот святой, видите? Видите? Ивана Грозного обличил. А в Пскове, помните, Еродивый был, пригласил Ивана Грозного в свою каморку, там чистая скатерть, белая, и на ней поставлена чашка с сырым мясом окровавленным. Но он еродивый, говорит, Иванушка, покушай мясо. Это был великий, кстати, пост. Тот в ужасе отшатнулся. Я не ем в пост мясо. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда, прохожий человек, иначе сдохнешь, как твоя лошадь. В это время бегает стремянный, весь бледный, как полотно, и объявляет Грозному, что его любимая лошадь пала. Ушел Грозный, не тронув ни одного человека в Пскове. Перед этим залил кровью Новгород. Вот кто такое смиренные люди. Это сила. Ну, подумайте, что легче, когда дали тебе пощечину? Не ответить? Или дать тоже ему сдачи? Животная реакция какая? Дать сдачи, конечно. Естественно. А не ответить? Имея всю возможность ответить. И не ответить. О, это надо большую силу. Силу какую причем? Вот она, духовную силу. А животная реакция дать сдачи – это ничего удивительного. И собаки грызутся между собой. Вот так смирение, что такое, да, и как оно реагирует на других людей.
Алексей Ильич, как узнать, какая власть от Бога?
Что значит от Бога? Я иду на лекции, представляете? Вот видите, в костюме, в белой рубашечке, в галстуке. Засмотрелся, какая-то красавица идет, и плюхнулся в лужу. Представляете? В грязную лужу. Ужас один. Караул. Ну что, я упал в лужу? По воле Божией? Нет, ну как же, без воли Божией вообще ничего не совершается. По его законам же, знаете, правда же? Но если по воле Божией, то теперь что я должен делать? Лежать в луже. Да? Разве? Мы иногда неверно понимаем все. Да, ничего не совершается без воли Божией. Но совершается все, что совершается, совершается для, если хотите, нашего научения. У Исаака Сирина, который я упоминал сегодня, есть такая замечательная фраза, кстати, которую стоит запомнить. Стоит запомнить, чтобы христиане знали, что это. Он пишет так. Бог ничего не делает ради возмездия, но все, что совершает, только для пользы и научения человека. То есть мести никакой нет у Бога. Что бы ты ни сделал, он никогда не мстит. А все, что совершается, что совершается по его законам для пользы человека. Какой же пользы? Я понял, что надо быть внимательным все-таки, когда иду, и смотреть на лужи. Вот так. И не падать туда. Вот так. Так и в отношении власти. В отношении власти. Конечно, нет власти, которая не от Бога. Это естественно. По, знаете, русская великолепно выраженная мысль. По сеньке и шапка. Ну, правда же? По сеньке и шапка. Точно. Но это не значит, что эту шапку я теперь должен носить, если я вижу, что она никуда не годится. Вот в чем дело-то. Но что для этого делать? О, это вопрос очень серьезный. Что для этого? Христианство говорит, в первую очередь, что для этого нужно? Нужно самому исправиться. Почему тебе дали эту шапку? Посмотри, голубчик, на себя. Кто ты? Посмотри. Всегда в народе говорили, когда происходили какие-то моры, нестроения, нашествия, говорили, мы прогневили Бога. Нам надо каяться. Каяться. Вот, оказывается. Так что, да, любая власть, естественно, от Бога, и она всегда полностью соответствует нашему духовному состоянию. Но если нам не нравится, мы должны исправлять себя. А уже те люди, которые занимаются там, так сказать, ну и политикой какие-то, они могут принимать уже меры и другого порядка. Но это же люди, в руках которых находится там тоже властные рычаги. Но без исправления себя, без исправления себя, менять шапку не стоит. Вместо дырявой можно получить вообще лохмотья. Потому что причина является мое состояние, а не шапки. Вот это очень важно понимать.
Алексей Ильич, христианство не смогло превзойти язычество, существовавшее еще дольше, оно смешалось с ним. Так правильно ли воскрешать и восстанавливать только христианство и забыть о еще более древней культуре Руси?
Вот мы все время говорим о культуре. Я вам скажу так. Вот рождались люди, калеки. Вот, смотрите, рождаются калеки и калеки. И вот вдруг приходит какой-то человек, врач, крупный специалист, и говорит, можно можно сделать, чтобы вот рождаться здоровые люди? Не однорукие, не одноглазые, не одноухие и так далее, а здоровые будут рождаться. А до этого все время рождались уроды. Ну, кто-то верит этому врачу. Начинаю. Правда, надо же, это, родился здоровый. Верно. Другой. В общем, кто-то поверил. И родились здоровые люди. Большинство говорит, все это враки. Чушь и больше ничего. Просто так повезло и больше. И вот и все. И по-прежнему рождаются калеки. Сейчас поняли мою притчу? Язычество – это же искажение человека. У проповедь чего язычество? Надо же посмотреть. Кто больше напьется, тот больше угодит Бахусу. Разврат совершался в самих храмах языческих. Месть является самым необходимым. Клади меч под подушку и во что бы то ни стало отомсти тем, кто посягнул там на твоих. И так далее. Кровь, насилие, месть, разврат. Вот что такое язычество. Вы говорите, культура. Культура – это уже второе. Сначала надо посмотреть на первое, главнейшее. Что такое язычество? Мы говорим о нравственном и духовном состоянии. Вот что прежде всего. Язычество. Вот у нас было язычество. Умирает знатный человек. И с ним в могилу, гроб, живьем закапывают его жену или его жен. Вам это нравится? Ой, какое красивое язычество! Как это красиво! А с каким обрядом это было? Как украшали этих жен, какими цветами и все такое. И потом живьем хоронили. Ой, как красиво! Какая культура, Боже мой! Или когда этой статуи огромной, золоченой статуи Молоха с огромной пастью, когда бросают детей в эту раскаленную пасть. Ой, как жертвенно! Да? Мы это, что ли, хотим? Что мы берем какой-то кусочек один? Мы должны посмотреть, на откуда исходит это все. Язычество – это разложение человечности в человеке. И вдруг, когда нам предлагается возможность исцеления, мы говорим, зачем? Оно не смогло победить, христианство не смогло победить язычество. Так язычество сидит где? Не просто в народах, в каждом человеке есть и плоть, и кровь. Помните, как Чехов хорошо сказал? Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человечество отчаянно страдает. Не правда ли? Вот оно, оказывается, что. И вдруг теперь нам что хотят? Ага. Вернуть это? Возвратиться к рождению уродов? Да? Или мы хотим, чтобы здравые были? Христианство восстанавливает человеческий образ. Действительно показало, кто такой человек, каково достоинство человека, что такое духовный. Представьте себе, если бы только мы все относились друг к другу с любовью, не осуждали друг друга, снисходили к слабостям друг друга, проявляли великодушие. Ну, представьте себе, как было бы замечательно. Ведь откуда все наши, все нестроения, все ссоры? Все от страстей наших, от нашего эгоизма. Вот что такое. Поэтому этот вопрос меня несколько удивляет просто. Да, от того, что христианство не смогло победить потом. Как победить-то? Христианство чем боролось-то? Надо же понять. Христос бы мог стать императором? Ну, конечно. И что, и насилием, что ли, победить? Ну и что? Язычество сидит в человеке, так называемый ветхий человек. Ему предлагается победи свой эгоизм, и ты станешь действительно человеком. Язычество говорит, нет. Человек это звучит гордо. И когда две гордости сходятся, то что происходит? Искры, пламень, огонь, и Бог знает что. Сошлись две гордости. Какая же более гордая? Ужас какой!
Алексей Ильич, существует ли сейчас давление католической церкви на нашу православную веру?
Ну, католическая церковь всегда давит. Всегда. Она, в принципе, сама по своей природе, она очень агрессивна. Если бы кто знакомился только с историей католической церкви, то это бы просто ахнули бы, конечно. Причем не просто она давит. Я помню, был в советском еще время, да, в Чехословакии, в Словакии, так мне что там рассказывали, когда там вдруг заключило правительство конкордат с Ватиканом. Вот не так давно был в Польше, мне показывали даже в Париже, где на центральной площади стоял великолепный православный собор. Великолепный. Взорвали. Ну что вы? Католицы всегда, всегда, мягко они говорят, активно, агрессивно. Малейшее только ослабление, посмотрите, что на Украине, тут же, только что малейшее ослабление, вот там политической ситуации было, так, и что началось? Захваты. Причем какие захваты? Что делали со священниками? Избивали, убивали. И когда наш патриарх Алексей II еще тогда был, обратился, специально обратился к Иоанну Павлу II с предложением, давайте упорядочим, давайте создадим комиссию, комиссию, в которой были бы вот мы, так сказать, Ватикан был бы, униаты, да, создадим комиссию. Вы что думаете? Отказ. Отказ. И потом, когда захватили все, что можно было захватить, и уже дальше все больше некуда, все захватили, что можно было. Вы знаете что? Давайте простим все друг другу. Мы вас прощаем. Мы вас прощаем, а вы нас простите. Замечательно. Ах, как красиво, невозможно. Мы вас прощаем. Поэтому давление, конечно, сейчас существует. Это, конечно, оно всегда существовало и существует, и будет существовать обязательно. Тем более, что сейчас есть целый ряд факторов, которые способствуют этому давлению. Приходится просто удивляться. Я вам скажу так. Католическое вероучение по всем пунктам христианских истин исказило все их. Я преподавал не один десяток лет западное исповедание. И когда я начал преподавать, я ахнул. Потому что когда студенты, ну, знаем, там самые общие. А когда начал преподавать, я просто поразился. Все искажено. Учение о Троице искажено. Учение о Христе искажено. О спасении искажено. Все, вы себе представить не можете. О таинствах то же самое. В общем, беда просто настоящая произошла. Вот какое дело. А уж если говорить о духовной жизни, то тут просто даже вообще невозможно. То, что вся церковь первого тысячелетия, то есть совместно еще, когда мы не были разделены, то, что называлось прелестностью, то есть заблуждением, вдруг там объявляется святостью. Святостью. Что вы? Это опаснейшее дело. Я не буду уж приводить примеры, потому что это уже целые огромные темы. Да. Но это уж случай беда. И поэтому, конечно, сближение с католической церковью – это очень опасное явление. С католической церковью как религия. Потому что для них важно подчинение только Ватикану. Вот. Принятие папства как такового. Все прочее – это не важно. А до чего уже докатилось они? Вот Франциск, этот теперешний папа, прямо отрекся от Христа. Вы понимаете, что он отрекся? когда сказал, что мы с иудеями верим в одного и того же Бога. С иудеями, для которых Христос не только не Бог, а лже-мессия. Услышите, лже. И вдруг папа заявляет, ничего-ничего, мы все равно с ними в одного Бога верим. Ах, значит, Христос уже для нас не Бог. Вы теперь понимаете, перед чем мы стоим? О, это уже, я вам скажу, прям апокалипсис. Прямое отступление от Христа. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.
Последний вопрос.
Ах, еще один.
Очень общий. Не знаю, что вы тут...
Ну, я часа полтора буду рассуждать, вы не беспокойтесь. Да.
Как жить сегодня, когда так много противоречивой информации, противоречивых мнений, а в интернете навязывают определенную точку зрения?
Да, ой, уж слишком, слишком общий, но на самом деле этот вопрос имеет конкретное содержание. Как жить сегодня? Что значит, как жить сегодня? Христос вчера и сегодня, и вовеки один и тот же. Его заповеди одни и то же. Какие были в первом веке нашей эры, такие же они остаются до сего дня. Вот как надо жить. А что же еще хотите? Или вы о чем говорите? Вот как надо жить. И все оценивать только через призму именно его учения, его заповедей. Я думаю, тогда мы сможем жить более или менее все-таки правильно. Вот так.